В последние дни многие будут искать истину, многие будут в смятении, и знание человечества увеличится. Взгляните вокруг, мы живем в последнее время.
Джон Бевир имеет пророческое призвание от Бога и послание для этого времени, этой нации, и в частности для вас. А также его жена Лиза, раскрывая истину Слова Божьего, поможет вам узнать, кем вы являетесь во Христе. Цель программы Джона и Лизы Бевир, посланник, наполнить землю познанием Божьей славы. В Лаодикийской церкви было намного меньше материальных благ, чем у Давида. Тем не менее, люди в ней говорили: «Мы богаты». Они были довольны. Когда Бог увидел, что Моисей обернулся, тогда он и заговорил с ним. «Я буду говорить не об обычной пище, а о том, чем вы питаете свою душу». Почему люди ищут Бога? Причина состоит в том, что Бог создал нас для близких отношений с Ним. В течение следующих 30 минут Джон Бевир перенесет вас в место общения с Богом и откроет вам секреты близких отношений с Ним, представляя очередной урок в серии изменяющих жизнь передач под названием «Приближаясь к Богу». Добрый вечер! Друзья, как ваши дела? В седьмом уроке я хочу поговорить с вами о том, с кем пребывает Бог. Давайте зачитаем главный отрывок нашей проповеди. 4 глава послания Якова. Читаем 6 стих. «Но тем большую дает благодать». Слава Господу! Все скажем: «Но тем большую дает благодать». Апостол продолжает: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Все скажем: «Смиренным». Нет, все скажем: «Смиренным». Вот так, хорошо. Теперь смотрите. Итак, покоритесь Богу. Повторим: покоритесь Богу. Речь идет о страхе Господнем или послушании. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники». Апостол говорит о верующих людях, а не о тех, кто еще не родился свыше, поскольку в этом послании он 15 раз назвал их братьями. Яков говорит о верующих, которые пошли по пути непослушания, и у которых недоставало страха Господня. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца». А вот и снова говорится об истинном поклонении, о первоначальном состоянии сердца, верно? «Исправьте сердца, двоедушные». Итак, вы видите, в этом отрывке заключено все, о чем вы с вами до сих пор говорили. 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Вы заметили, о смирении говорится до 8 стиха, и сразу после него, после 8 стиха 4 главы, верно? Фраза «приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» вставлена между двумя отрывками, в которых говорится о смирении. И это сделано не без причины, все скажем, не без причины. Теперь обратите внимание на слова о том, что Бог вас вознесет. Куда вознесет? Откройте 57 главу книги пророка Исаии. Мы узнаем, почему просьба Якова о смирении находится до и после отрывка о приближении к Богу. Книга пророка Исаии, 57 глава. Читаем 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его, Я живу». Давайте скажем «живу». Обратите внимание, Бог не говорит «я посещаю», но «я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными». Яков говорит: «Смиритесь пред Господом, чтобы Он мог вознести вас». Куда вознести? Туда, где пребывает Бог. Понимаете? Теперь позвольте мне сказать вот что. Смирение абсолютно необходимо, если вы собираетесь установить с Господом близкие отношения. Все скажем: необходимо. Многие в теле Христовом не вполне понимают, что такое смирение, и не осознают его власти. Они часто рассматривают смирение как слабость, скуку, мягкость, слабохарактерность. Понимаете? К сожалению, таково представление людей о смирении. Позвольте сказать, часто истинное смирение принимается за самонадеянность. Подумайте о Давиде. Давид пришел на место сражения. Три его брата, самого старшего, из которых звали Елиаф, воевали с филистимлянами. Они были солдатами в армии Саула. Давид приходит на место битвы и видит, что все заняли какую-то странную боевую позицию, прячутся за горой и трясутся от страха. Давид взглянул на своих братьев, на старшего брата Илиава, на остальных воинов, на Голиафа, и снова на своих братьев и спросил: «Кто этот необрезанный филистимлянин?» Старший брат Елиаф оборачивается к Давиду и говорит: «Я знаю гордость и высокомерие твоего сердца. Возвращайся назад и паси овец, ты, маленький, воображала». Это перевод Джона Бевира. Я прочитаю вам настоящий перевод. В первой книге Царств 17:28 написано: «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Видите? Теперь позвольте задать вам вопрос. Кто был исполнен гордости? Перелистните назад одну главу, и вы увидите, что Божий пророк приходит в дом Иессея и говорит ему: «Среди твоих сыновей есть царь». Иессей думает: должно быть, это Елиаф, мой старший сын. Как-никак, он у меня здоровяк, 2 на 2, весом 130 килограмм, сплошные мышцы, гнет подковы и железные прутья. Итак, Елиаф входит в комнату с важным видом, желая узнать, что же Бог говорит о нем Самуилу. Но Бог говорит Самуилу: даже не думай о нем, я отверг его. Бог отвергает человека только по одной причине, из-за гордости. Таким образом, в самом Елиаве есть то, в чем он обвиняет Давида. Давид же полагает свою уверенность в Боге. Итак, позвольте мне дать определение смирению. Смирение — это прежде всего наше послушание Богу. Вот почему в послании Якова 4:7 мы читаем: «Итак, покоритесь Богу». Эта фраза следует сразу же после того, что говорится о смирении. Позвольте привести вам пример. Знаете ли вы, что Бог всегда явит вам то, что собирается совершить в вашей жизни? Так было с Авраамом. Бог сказал: «Авраам, ты будешь отцом множества народов». Знаете ли вы, что до того, когда это обетование начало исполняться, Аврааму пришлось ждать 25 лет? Но спустя 25 лет произошло чудо, появился Исаак. Теперь мы видим, как обетование Божье исполнилось. Исаак вырос, женился на девушке, у них появились дети, у которых также появились дети и так далее. Так произошли народы и цари из чресла Авраама. Удивительно. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Пойди, убей Исаака». Смотрите, когда Бог показывает вам то, что собирается совершить в вашей жизни, вы будто бы находитесь здесь, а то, что Бог совершит, будет там. Понимаете, о чем я говорю? И вот что сделает Господь. Он скажет: «Знаешь что? Я дам тебе сделать несколько приятных шагов». Но вдруг на вашем пути появятся препятствия. У вас вырывается стон. Бог снова идет путем преград, а вам тяжело. Отчего это происходит? Понимаете, вы думаете, что все, что нужно сделать, это прибыть на нужное место, и обетование исполнится. Однако, вы делаете два шага, становитесь царским оруженосцем, едите за одним столом с царем и его сыновьями, один из которых становится вашим самым лучшим другом. Царь отдает вам свою дочь в жены, и ни с того ни с сего вдруг у него появляется желание убить вас. Понимаете? Вам снится сон, что вы будете властвовать над своими братьями, что они поклонятся вам, и вдруг вас ясновидца бросают в ров. Понимаете? Итак, что делает Бог? Он показывает вам путь, и вы думаете: да, надо идти туда. И вдруг Бог говорит вам сделать шаг в противоположную сторону. Иди и убей своего сына. Тяжело. Знаете, что говорит Библия? Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Истинное смирение говорит: я буду послушен Богу, даже если будет казаться, что я уничтожаю ту самую мечту, об исполнении которой говорил мне Бог. Понимаете? Во-вторых, давайте скажем во-вторых. Смирение определяется как наша всецелая зависимость от Бога, когда мы знаем, что без Него ничего не можем делать. Вы меня слышите? Давид знал об этом. Он казался заносчивым, однако знал, что его способность исходит от Бога. Его брат сказал: «Я знаю гордость и высокомерие твоего сердца». Так он сказал. Но послушайте, что ответил ему Давид в 1 Царств 17:37. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид знал, что полагался не на себя, а на Бога. Давид всецело зависел от Господа. То же самое мы видим в случае с Иисусом Навином и Халевом. Помните, Бог послал 12 израильтян высмотреть землю обетованную. 10 из них возвратились и уничижили себя, говоря: «Знаешь, Моисей, мы оценили ситуацию. Жители той земли — обученные воины, гиганты, а мы — кучка рабов. Как-никак, мы боимся за своих жен и детей». Ничего себе, мужи Божьи! Иисус Навин и Халев встают, и Халев говорит: «Что вы говорите? Там наша добыча, пойдем и захватим ее». Верно? А все остальные отвечают: «Вы воображалы. Вы так своенравны, думайте только о себе. Вы не думаете ни о детях своих, ни о женах, ни о наших семьях, а только о себе». Можно задать вам вопрос? Кто помышлял о себе? Бог повелел повесить 10 соглядатаев. Иисус же Навин и Халев были единственными из соглядатаев, кто вошел в землю обетованную. Если вы прочитаете книгу Царств, то вы увидите, что то же самое все время происходило с Давидом. Давид все время вопрошал Господа, как ему поступить. Он знал, что без Бога ничего не может. Вот почему он постоянно искал его перед тем, как что-то сделать. С другой стороны, Саул был действительно притягательной личностью. Но он сказал Самуилу: «Я был вынужден». И Самуил ответил: «Ты только что потерял свое царство». Понимаете? Аминь. Хорошо, теперь давайте поговорим о жизни Павла. Скажем, о жизни Павла. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на абсолютную зависимость Павла от Господа. Послушайте, что он говорит во втором послании к Коринфянам, 12 главе, 9 и 10 стихах. «Я охотно хвалюсь своими немощами. Я рад быть живым доказательством силы Христовой, вместо того, чтобы хвалиться своей собственной силой и способностями». Послушайте, что апостол говорит во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 5 стихе, современный перевод. «В нас нет ничего, что позволило бы нам завить о своей способности выполнять эту работу. Способность же наша от Бога». Павел знал, что ничего не может произойти без Божьей благодати. В-третьих, повторим, в-третьих. В-третьих, смирение – это то, как мы должны думать о себе. Запишите это. Таково третье определение смирения. Глядя на Павла, в своем послании к филиппийцам, 3 главе, Павел говорит, «Знаете, если кто и может хвалиться по плоти, так это я». И он начинает перечислять свои достоинства и достижения, которые он сделал до встречи с Иисусом. Но апостол продолжает, «Все я почитаю за сор, за мусор почитаю, за глупость». Вот что говорит Павел. «Вы знаете, что когда мы рождаемся свыше, то все, чего мы достигли до встречи со Христом, становится сором». Но Павел на этом не останавливается, он говорит, «Я еще не считаю себя достигшим. Единственный способ, благодаря которому я смогу достичь вышнего звания, это забыть то, что позади». Послушайте, вам не надо работать над тем, чтобы забыть свой сор. Это ни к чему. Не нужно это делать. Вы должны это понять, хорошо? Павел не говорит о том, что он делал до того, как встретил Христа. Он не рассказывает о своих неудачах, а проповедует некоторые, используя этот отрывок из Писания. Он говорит, что я должен забыть, так это то, что Бог совершил во мне через меня, потому что если я об этом буду вспоминать, я стану воспринимать себя так, как это делают другие, и как об этом я писал раньше. Позвольте мне рассказать о жизни Павла. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу. Вот что я хочу вам показать. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Оно было написано в 56 году нашей эры. Повторим, в 56 году. Я покажу вам временную последовательность. Павел был обезглавлен между 66 и 67 годами нашей эры. Значит, это послание было написано за 10 лет до того, как Павел был казнен. Если провести параллель с кем-то из наших современников, я бы выбрал Лестера Самрала. Кто из вас знает, кто это? Ну-ка, давайте-ка, я посмотрю, сколько рук. О, почти все знают. Лестер Самрал был одним из величайших божьих мужей 20 века. Я встретился с ним, когда ему было 73. Он отправился домой к Господу, когда ему было 83. Таким образом, я встретил его за 10 лет до того, как он ушел на небеса. Наша встреча произошла, когда Лестер приехал в мою церковь, и я выступал в роли принимающей стороны. Я забрал его из аэропорта. И скажу вам, отвозя этого человека, я весь дрожал и трясся. Понимаете, насколько я уважал его? И все тело Христово. Именно об этом пишет Павел. Он насадил церкви по всей Восточной Европе и Азии, собрал плодов более, чем кто-либо другой. Но смотрите, что Павел говорит о себе за 10 лет до своей смерти. Давайте прочитаем 9 стих 15 главы. Павел говорит, «Ибо я наименьший из апостолов, взгляните на меня». Павел сказал, что по сравнению с каждым из апостолов, он никто. Кто из вас знает, что такое ложное смирение? Оно состоит в том, что вы говорите правду, но не от всего сердца. Например, вы говорите людям, «Это не моя заслуга», а про себя думаете, «Посмотри на меня». Это когда вы знаете, что сказать, но про себя думаете по-другому. Ведь так? Вы знаете. Друзья, ложное смирение – это ложь, обман. Вы знаете, что при написании Библии нельзя лгать. Если бы на самом деле Павел считал себя не таким, Святой Дух никогда бы не позволил ему написать то, что он написал. Понимаете? Павел сказал, «Я наименьший из апостолов». Далее, в 10 стихе он продолжает, «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Послушайте меня, Павел говорит, «Я более всех их потрудился». Теперь он говорит совсем другое. «Я принес плода больше, чем все апостолы». Это предложение выглядит совершенно противоположным тому, что было сказано Павлом ранее, не правда ли? Но давайте посмотрим на его следующее утверждение. «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Послушайте, Павел был способен отделить себя от всего, что Бог побудил его сделать, и что имело неприходящую ценность, понимаете? Поскольку он знал, что это было сделано только благодаря способности, которую Бог даровал ему, и не имело никакого отношения к тому, чем он сам обладал. Позвольте мне проиллюстрировать это. В начале 90-х годов Бог повелел мне писать. Я никогда не забуду, как в 92-м году Дух Божий сказал мне: «Сын, я хочу, чтобы ты начал писать книги». Я засмеялся. «Книги? Я ненавижу писать. Терпеть не могу английский. Вот почему я стал инженером». Я завалил вступительный тест. На устном экзамене я набрал 370 баллов из требуемых 800. Я ничем не занимался в течение 10 месяцев. Спустя какое-то время, в течение 2 недель, ко мне приезжали женщины из разных штатов и передавали мне одно и то же пророчество. Знаете, в чем оно состояло? «Джон, если ты не начнешь записывать то, что Бог открыл тебе, Он отдаст это кому-нибудь другому, а ты будешь судим». Когда вторая женщина из штата Техас сказала мне это спустя 2 недели после первой, на меня сошел страх Божий, и я сказал себе: «Мне лучше начать писать». Вы понимаете, о чем я говорю? Я начал делать записи. Я начал писать в записной книжке, как доктор Самрал. Но знаете, что я обнаружил? Когда я принял решение проявить послушание, мне в голову стали приходить мысли, о которых я никогда раньше не думал, не проповедовал и даже не слышал. Они приходили в откровении и бежали так быстро, что я не успевал их записывать. Я купил ноутбук и стал учиться печатать 50-60 слов в минуту. Я стал успевать только наполовину. Позвольте рассказать вам, что повторялось со мной множество раз. Я был в своем номере, писал со страшной скоростью и, наконец, не вытерпев, вскочил со своего стула, стал ходить взад-вперед по комнате, говоря себе: «Это так здорово, так здорово!» Кто-то скажет: «Как можно быть настолько заносчивым?» Но, друзья, никто на этой земле, кроме меня, не знает, откуда берутся эти книги, понимаете? Я знал, кто писал эти книги. Я был просто первым человеком, кто их прочтет. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Теперь, позвольте сказать, что этих книг миллионы, они переведены на 26 языков и распространены по всему миру. Но знаете ли вы, что я знаю? Вы знаете, кто их написал? Я это знаю, я способен отделить себя от благодати. Понимаете? Это то, о чем пишет Павел. Вот почему он способен сказать: «Я ничто по сравнению со всеми проповедниками, но потрудился более всех их принес плода. Однако я знаю, что это сделал не я, но благодать Божья во мне». Понимаете, о чем он говорит? Теперь, давайте обратимся к посланию к Ефесянам, 3 глава. Пока вы ее открывайте, я вам кое-что скажу. Это послание было написано в 60-м году. Весьма интересно. Половина библейских ученых утверждает, что оно было написано в 62-м году. Другая половина говорит, что в 64-м. Самым простым решением является выбрать промежуточную позицию. 63-й год. Есть вещи, в которых легко пойти на компромисс. Итак, если это 63-й год, а послание Коринфянам было написано в 56-м, значит, послание к Ефесянам было написано 7 лет спустя после послания Коринфянам и за 3 года до казни Павла. В этом его можно сравнить с Лестером Самрелом, которому было 80 лет. Знаете ли вы, что наше служение в жизни подобно показательной кривой? Для некоторых из вас это звучит слишком мудрено. Показательная кривая означает, что служение начинается очень медленно, а затем очень быстро набирает обороты. Откуда мне это известно? Потому что в Библии сказано, что мы похожи на деревья, посаженные в потоках вод и приносящие плод в свое время. Помню, как мы с Лизой посадили наше первое апельсиновое дерево во Флориде, когда еще жили там. Вы знаете, как это происходило? Проходит год, два, три, плоды не растут. На 4-й год появляется один апельсин. Эдисон, Остин, я и Лиза, мы сорвали этот апельсин. Мы были на кухне, мы прыгали от радости. Мы разрезали его и съели. Никогда этого не забуду. На 5-й год у нас было уже 12 апельсинов, на 6-й — 100, а на 7-й — сотни. Вы меня слышите? Это показательная кривая, понимаете? То же самое в случае с Павлом. Последующие 7 лет, с 56 по 63 год, его служение стремительно возросло. Теперь он насадил церкви не только в Восточной Европе и Азии, но также и в Западной Европе и по всем известным частям света. Служение Павла процветало даже тогда, когда он находился в тюрьме. Да, удивительно, как Бог творил свои дела в жизни апостола. Теперь совершенно ясно, кем был этот человек, вы понимаете? Позвольте мне рассказать вам, что сказал апостол Павел за 3 года до своей казни. Смотрите, в послании к Ефесянам, 3 главе, 7 стихе, Павел говорит: «Которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данным мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. За 7 лет до этого Павел утверждает, что является наименьшим из всех апостолов. 7 лет спустя, за 3 года до своей казни, он говорит: «Я никто по сравнению со всей церковью, я меньше их». Помните ли вы, что такое ложное смирение? Это обман. Это, если правильно сказать, слова, которые устроят всех. Знаете ли вы, что когда кто-то писал Библию, ему невозможно было солгать? Святой Дух позволил Павлу написать это, потому что именно таким апостол и воспринимал себя. Что же он делает? Он стремится к истинному смирению, потому что знает, что именно в смирении познается Господь, потому что Бог пребывает со смиренными. Несколько лет спустя, в 65-м и 66-м году, Павел пишет два письма молодому человеку по имени Тимофей. Вам известно, что говорит апостол в одном из этих писем, в 1 главе 15 стихе? «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Не я был первый, а я есть первый. Это человек, который получил откровение о новом творении». Понимаете? Итак, от слов «я наименьший из всех апостолов» Павел переходит к словам «я наименьший во всей церкви» и затем «я наименьший из всех людей». Что он делает? Стремится к истинному смирению. Третьим определением смирения является то, каким вы в действительности видите себя. Мудрец ли вы в собственных глазах? Мудрец ли вы в собственных суждениях? Знаете, что я заметил? Иисус никогда не высказывал своего мнения. Его пытались понудить к этому, но он этого не делал. Вы это заметили? Недавно я взглянул на свою жену и сказал ей: «Лиза, я не выскажу своего мнения». Дело в том, что я получил электронное письмо, в котором автор просил меня тотчас выразить свое мнение для публикации в большущем журнале. Я сказал себе: «Я не выскажу своего мнения, я скажу Слово Божье». Святой Дух помещает Слово Божье, Божье откровение. Я выскажу его, а не свое мнение. Кто я такой, чтобы высказывать свое мнение? Я служитель, я сосуд, представитель Бога. Таковыми должны быть и все мы. Когда начинаешь так жить, то ты живешь как Самуил, и Бог говорит: «Ни одно из твоих слов не придет». Почему? Потому что вы будете говорить только то, что скажет Он. Об этом говорил Иисус: «Я говорю только то, что слышу от Отца Моего». В этом и состоит смирение. Вы всецело зависите от Бога, и не превозноситесь перед другими людьми, чтобы считать, что вы можете высказывать свое мнение, понимаете? Чтобы вам не занять позицию человека, который мудр в своих глазах или мудр по собственному мнению. Понимаете? Итак, давайте снова обратимся к 24-му псалму, к которому мы уже обращались в одном из наших предыдущих уроков, говоря о страхе Господне. 24-й псалом, стих 9. «Если вы меня слушаете, скажите аминь». Псалом 24:9. «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Все скажем «путям своим». Повторим. Итак, что мы прочитали в предыдущем уроке? Моисей знал Божьи пути, Израиль знал Божьи деяния. Моисей часто знал о том, что собирался совершить Бог, еще до того, как он это предпринял. Ведь Бог открывал ему свои пути. Бог говорит: «Научаю кротких путям моим». Теперь позвольте мне вас кое о чем спросить. Могло ли быть так, что Моисей знал Бога лучше, чем кто-либо другой среди его современников, потому что был наикратчайшим человеком на земле? Могло ли смирение послужить причиной тому, что Давид стал не только царем, но к тому же так возрос в служении пророка, как никакой другой израильский царь? Давиду не пришлось особенно стараться, ведь он назвал себя нищим, имея запасы серебра. Царь не говорил о своем финансовом состоянии, он говорил о смирении. Могло ли смирение послужить причиной тому, что Павел знал Бога настолько близко, что это изумило Петра, и он написал послание, в котором говорилось: «Близкие отношения, которые Павел имеет с Иисусом, они просто непостижимы. Некоторые из его посланий трудно понять». И все из-за того, что Павел стремился к истинному смирению. Чем дольше он жил, тем смиреннее он становился. Понимаете, о чем я говорю? Бог говорит: «Я пребываю со смиренными». Итак, давайте снова вспомним, что такое смирение. Смирение — это ваше послушание, полное послушание, даже если вам кажется, что вы идете прямо противоположно тому, что Бог вам обещал. Во-вторых, смирение — это ваша полная зависимость от Бога. В-третьих, это то, каким в действительности вы себя видите. Теперь, в Писании указываются две неразрывно связанные между собой силы Царства Божьего — страх Господень и смирение. Противоположные им силы Царства Тьмы — это гордость и непокорность. Я могу зачитать вам 4 и 5 стихи из 22 главы притчи из расширенного перевода Библии. Послушайте внимательно. «Награда за смирение». Все скажите «и». «Трепетный, благоговейный страх Господень, богатство, слава и жизнь». Обратите внимание, смирение и страх Господень идут вместе. Тернии и сети на пути упрямых и своевольных. Тот же, кто бережет себя, удалится от них. Послушайте меня. Вы видите, как автор объединяет страх Господень и смирение, объединяет гордость и непокорность. Все потому, что страх Господень и смирение — это силы Царствия Божьего. Они всегда идут вместе. В книге пророка Исаия в 66 главе Бог говорит своему народу, выполняющему Божье повеление и приносящему ему жертвы. Знаете что? Жертвы, которые вы мне приносите, несмотря на то, что в книге чисел я повелел вам их приносить, все равно, что удушить пса и убить человека. Народ вопрошал, почему? Потому что, — ответил Бог, — когда я звал, никто не отвечал. Вы были так заняты, пытаясь получить мое одобрение за свои дела, что даже не слышали, как в вашем сердце я шептал, что надо сделать что-то, когда я словом своим побуждал вас что-то совершить. Затем Бог сказал этим людям следующее. «Вот кого я буду искать». Скажем, «искать». В 66 главе Исаии говорится, «Вот кого я приму во внимание, или вот на кого я презрю». В 66 главе книги Исаии говорится, «Вот на кого я презрю». Слово, употребленное в оригинале, буквально означает, «Обращу особое внимание и высоко оценю». Бог сказал, «Я презрю на того, кто нищ, сокрушен и благоговеет пред Словом Моим». Обратите внимание на то, о чем говорит Бог. «Я ищу человека, который смирен и боится Меня». Вот почему он все время посылает пророка к тому юноше, который пас овец, ибо сказал, «Я ищу его». Если вы будете ходить в страхе Господнем и в смирении, Бог будет искать вас. Вы меня слышите? Томми Тини является моим другом. Он дал одной своей книге самое замечательное название из тех, которые когда-либо давали современные авторы — «Искатели Бога». Но позвольте вам сказать, одно дело, когда вы ищете Бога, и совершенно другое, когда Бог ищет вас. Вот как поступал Бог с Давидом, потому что тот был смирен и боялся его. Вы смотрели очередную часть духовно обогащающей серии «Приближаясь к Богу», которая показывает, что Бог желает приблизиться к вам больше, чем вы желаете приблизиться к Нему. Чтобы обрести большее духовное понимание и откровение по этой важной теме, смотрите передачу Джона Бевира на следующей неделе. Вы смотрели передачу «Посланник» с Джоном Элизой Бевир. Сегодняшняя программа направлена на то, чтобы нести Евангелие в это последнее время. Если вы желаете получить информацию о видеопродукции и о книгах, в которых провозглашаются эти важные истины последнего времени, спрашивайте наш бесплатный каталог и дополнительный номер журнала «Посланник», в котором находится информация о собраниях, и вы можете узнать, когда Джон и Лиза Бивир приедут к вам. Наш адрес, телефон и сайт вы видите на экране. Telephone 0870-745-5790 or pay a visit to the website www.johnbevere.org.